Здравствуйте. Работа на конвейере самая тупая. Она превращает человека в подставку с функциями. На автозаводах много несчастных специальностей, но конвейерный рабочий – это трагедия. Люди у станка не так деградируют, как на конвейере. Когда на автозаводе в производство ставится новая модель, и рабочие должны освоить незнакомую операцию, это превращается в неразрешимую проблему. Проще взять из ПТУ новых, чем переобучить старых. Несмотря на незатейливую простоту операций, однозначность действий, отсутствие поводов для раздумий, привыкнуть к саморезу в новом месте конвейерные рабочие не в состоянии годами и непроизвольно гонят брак всю смену, неделя за неделей, месяц за месяцем, пропуская саморез, в новом месте не в силах заставить себя изменить привычный алгоритм. Когда АЗЛК переходил с 408-го москвича на 412-й, задний фонарь Г-образной формы вместо прежнего вертикального оставался без крепежа целый год. Винты в новом месте были непривычны. Руки сами проносили гайки мимо. И на вопрос бригадира рабочий лишь пожимал растерянно плечами. На выручку приходят роботы. Им позволено не умнеть, оставаться исполнителями единственной функции, хотя нынешняя роботизация оставляет много вопросов. С одной стороны, даже электробритвы Panasonic с конца прошлого века с нечеткой логикой и пугают не только ее наличием, но и опасным превосходством над людьми, у которых довольно часто логики нет вообще никакой, хотя побриться много ума не надо. С другой стороны, робот Игорек концерна Калашников на выставке «Армия» в 2018 году по совокупности навыков получился ближе не к электробритве, а к стаиросовой дубине. Игорек смог выполнить только одну функцию – изобразить сторожевую вышку, то есть интеллектом не блеснул. На выставке «Комтранс» в 2021 году КАМАЗ показал своего собственного робота. Низкорослая пародия на человека ездила по павильону, наехала на журналиста, поскольку не увидела его, не поняла, что это, и оказалась не обучена ни одному из трех законов роботехники, нарушив первый, самый основной. Робот не может причинить вред человеку. На вопрос, зачем он нужен, роботизированный представитель КАМАЗа увел разговор в сторону.
Это смотря, что вы хотите найти.
Толику смысла в твоем наличии.
Красавчик. А кем ты хочешь стать?
Получается, что роботизированная электроника хозяйственно-бытового назначения потихоньку умнеет, пытаясь оказаться вровень с человеком. А производственная остается такой же примитивной, как рабочий на конвейере, и тем самым тоже пытается соответствовать уровню человеческого интеллекта. Или что настораживает уровню инженеров и конструкторов российских автозаводов. На АвтоВАЗе оценили робота «Игорек» концерна «Калашников», позавидовали КАМАЗу и решительно модернизировали линию сборки «Лады Весты», применив своего робота. Это не японское наследие, не память о французах, это собственная разработка. Конструкторское бюро «АвтоВАЗа» увидело напряженную работу на участке, оценило тяготы и поспешило на помощь. Задача нелегкая. Робот должен получиться вровень с интеллектом рабочего, которого собирается заменить. Оставшаяся на конвейере бригада не должна получить умного напарника, более ловкого, ответственного, качественного. Единственное, что от него требовалось – расторопность. Робот должен получиться тупым, но поспевать за конвейером. В конструкторском бюро отыскались компетенции, инновации, технологии, поэтому робот удался. Теперь он вместо живого человека укладывает в багажник запасное колесо. Безо всякого радикулита робот аккуратно кладет его в полагающееся место. Если приглядеться, то это не робот, это погрузочная платформа. Набор профильных труб с гидравлическим домкратом. Неплохое средство малой механизации с избыточно громким титулом «промышленный робот». Зато полностью соответствует заводскому уровню развития, не превосходит интеллектом создателей и не умнее рабочего на конвейере. Современнейшего промышленного робота России иностранцам лучше не показывать. Теракты гремят в стране всю советскую власть. Даже Шарапову для проникновения в банду Фокса шили для пущей достоверности вместо ДТП теракт. Сейчас теракты очевиднее, масштабнее, страшнее. Они не в кино, они в Крокусе, в Махачкале. Но список террористов крайне скуден. Шахматист Каспаров, писатель Акунин, писатель Петрячук, режиссер Беркович. Чтобы стать в России террористом, надо совершить не теракт, а поступок. Написать книгу, сказать правду, поставить спектакль. Но столь ограниченный круг террористов мешает выслуге, орденам, раскрываемости. ФСБ раз в неделю предотвращает по 3-4 теракта, о которых известно только в радиусе письменного стола их начальника, но даже они не увеличивают ни список террористов, ни уровень отваги ФСБ, ни приказ о награждении. А необходимо, чтобы в воюющей стране, врагов у которой весь мир, террористов выводили как бройлеров, упаковывая и предъявляя потребителям по технологиям птицефермы, чтобы план по террористам и курятине выполнялся безоговорочно. ФСБ умеет бороться только с вымышленными врагами. В ФСБ много генералов, детей генералов, племянников генералов, внуков генералов. Необходимы подвиги. И необходимы террористы, и раскрываемость, и награды. Можно придумать террориста, но не получается придумать орден мужества. На помощь спешит депутат Хамзаев. Тот самый, написавший доносы на Невзорова, Гребенщикова, предложивший оставить школьников без английского языка, захотевший лишить равноправия курящее население страны, не впускать в бары всех, кому меньше 21 года, и вернуть стране смертную казнь. Теперь Хамзаев предлагает вернуть в правовое поле статью 10 Уголовного кодекса РСФСР 22 года. Аналогия. Чтобы, как и в 1937 году, привлекать к ответственности в зависимости от оценки судом преступного результата, а нереальных мотивов и целей субъекта. Эта аналогия уничтожала людей в ГУЛАГе и должна справиться с задачей сейчас. Хамзаев предлагает приравнять к террористам водителей, а езду к теракту. Ну, поначалу не весь 31 миллион водителей, а на пробу только тех, кого инспектор назначит пьяным. Грамотно устанавливать состояние опьянения в стране не очень умеют, не очень стараются, но статья лишенческая, поэтому опытный инспектор ГАИ всегда знает, как получить красную лампочку на алкотестере, чтобы начать привлекательный диалог о выкупе. Не случайно, чем сильнее несправедливый напор на водителей, тем масштабнее отстрел инспекторов ГАИ. Депутат Хамзаев в отношении водителей требует однозначно строгих мер. Нынешних 5 наказаний за одно деяние ему недостаточно. В уголовном праве все еще существует устаревший принцип – одно преступление – одно наказание. В административном праве в отношении водителей в состоянии алкогольного опьянения водитель за одно нарушение получает 5 наказаний. Ужесточение этих мер привело к тому, что число погибших в ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии опьянения за последние 10 лет увеличилось на 79%. То есть, чем старательнее Дума придумывает наказание, тем хуже последствия. Из чего следует, что, во-первых, депутаты не заинтересованы в решении проблемы, иначе они бы пересмотрели подход и вместо зверства предложили профилактику. Во-вторых, депутатам важны деньги водителей и кормящие инспекторов ГАИ статья, поэтому всегда обсуждается только увеличение жестокости закона. Но в выигрыше только ГАИ, а необходимо помочь ФСБ. Требуются решительные меры, позволяющие поднять раскрываемость и пресечение терактов на новый уровень. Поскольку запасы террористов в стране очень скромные, необходимо сделать так, чтобы террористом оказался любой удобный житель страны. Водители вполне подойдут на эту роль. И по мнению Хамзаева, обычные методы не всегда уменьшают количество пьяных за рулем. Необходимы четкие определения, серьезная ответственность. Психологический фактор тоже играет роль. Не хочешь стать террористом? Тогда не садись пьяным за руль. Депутат Хамзаев предлагает по аналогии с Советским уголовным кодексом приравнять вождение в пьяном виде к актам терроризма и тем самым получить неиссякаемый запас террористов, удобных для выполнения Федеральной службы безопасности плана по раскрываемости. Следующий логичный шаг – предложить Думе отстрел водителей с последующим обращением их имущества и автомобилей в доход государства. Пить в России не прекратят, иначе не выжить. Зато основную функцию перед властью – кормить с собой силовиков и в первую очередь ФСБ – водители в этом случае станут исполнять безоговорочно, с размахом, даже не успев подышать в алкотестер. Есть альтернативное предложение. Приравнять к террористам депутата Хамзаева и отправить в Чечню. У Кадырова есть свежие идеи, как поступать с террористами. Всемирная претензия к россиянам. Почему вы не свергнете Путина? Вас же больше. В Освенциме заключенных тоже было на порядок больше охраны. И сытая европейская логика полагает возможным, что в Освенциме, что в России, объединить усилия и освободиться от коменданта Рудольфа Хесса, диктатора Владимира Путина. Но люди молчаливы, покорны, послушны, как того требует всякая власть в любой стране. Крайне редко людям удавалось избавиться от невыносимой власти. Два наиболее очевидных примера – Кампучия и Руанда. Но в обоих случаях это был финальный этап гражданских войн и геноцид, не оставивший людям никаких вариантов. Они бы все равно погибли, поскольку власть открыто провозгласила необходимость их уничтожения. И поскольку терять было больше нечего, люди от отчаяния брались за оружие и с большими потерями побеждали. В остальных случаях принято ждать и приспосабливаться. В России воевать никто не собирался даже в 1917 году. Свергли царя, получили землю, можно расходиться. Троцкому стоило огромных усилий поджечь фитиль гражданской войны. И народ богоносец нашел в себе внутренние резервы, чтобы перевешать священников на церковных воротах. Известные кадры уничтожения храма Христа Спасителя в Москве, хроника констатирует, выходя из храма, погромщик привычно крестится. Рефлекс крестного знамения остался, но советская реальность предлагала только одну причину пойти в церковь – уничтожать. Сталин боялся своего народа, карал, ссылал, расстреливал и боялся. А люди боялись его и от страха славили и превозносили. И чем было страшнее, тем яростнее восхваляли. Страх с тех пор стал одной из форм жизни в стране, с перерывом на пару оттепелей – хрущевскую и горбачевскую. Теперь вновь страшно. Так страшно, что истерика потребления, имитации уверенности, судорог нормальной жизни столкнули людей в остервенении, когда даже без повода кипит ярость несогласия с чужой точкой зрения, и желание убить становится нормой общения. У людей отобрали их тихую жизнь с небогатыми перспективами, оставили войну, безнадежность и Китай. Они еще не домечтали свой будущий «Мерседес», испанский «Таймшер», тихую жизнь рантье от сдаваемых квартир. А их уже погнали на войну, подняли налоги, закрыли весь мир и сунули за руль москвича. Катастрофа. Пережидая ее, надеясь, что все само собой рассосется, следующий царь рано или поздно сменит нынешнего и, конечно же, не будет хуже, приходится каждый день убеждать себя в собственной правоте. Необходимо убедить себя, что клетка вокруг – это осознанный выбор, что это все остальные за решеткой, а здесь внутри периметра воля размером с 1/6 часть суши. На отшибе большой катастрофы клокочет яростью небольшая тема китайских автомобилей. Других не предвидится, доступны только китайские. Поэтому необходимо смириться и убедить себя, что они лучше «Жигулей», и придумать оправдание, по которому прежде никто не свергал коменданта концлагеря, теперь Путина, прежде не любили китайские машины, теперь обожают. Аргументы в свою защиту у всех одинаковые. Китайцы прогрессивные, на них ездят в Европе, их боится Америка. По конструкции они давно на уровне немцев, по качеству даже лучше. У каждого есть один знакомый, приятель которого знает одного родственника, племянник которого, знаком с надежным парнем, у которого есть верный человек, отъездивший на китайцы 1 000 000 км за 100 лет. А еще китайцы в такси и в каршеринге, а бизнес себе не враг, и зря тратиться на плохую технику не станет. И у каждого есть респектабельный сосед, прежде ездивший на 600-м, А сейчас, не теряя лица и галстука, ездит на дорогом китайце, который даже лучше. В спокойном тоне эту болезненную тему трогать не получается. Любое упоминание о бессовестном Китае и их автомобилях, идентичных натуральным, заканчивается требованием к оппоненту немедленно умереть. Никто не смеет разрушать эту хрупкую капитуляцию и спасительное приспособленчество, еле-еле помогающее переждать, когда же все само собой наладится и опять можно будет безбоязненно хотеть Мерседес. На китайце страшно, но путь страшнее. Пиво «Жигулевское» было таким же символом СССР, как рабочая колхозница, облигации госзайма, Сталин на каждой площади. Название появилось в 1935 году в Куйбышеве и сразу получило персональную легенду в духе того страшного времени. Первое время оно называлось «Венское». Но приехавший на завод нарком пищевой промышленности Анастас Микоян спросил: «С какой стати такое буржуазное название?» Ощутившие холодное дыхание Сибири, работники завода мгновенно осознали, что правильное название «Жигулевское». Варили его по всей стране. В каждом городе было свое «Жигулевское». Всего его выпускали 735 заводов страны. Автомобили с этим названием стали довеском к пиву. Хотя в наши дни кажется наоборот, будто к началу выпуска «Жигулей» придумали однотипно звучащее пиво. В 2009 году, когда от «Жигулей» остались только неустойчивые воспоминания, в Москве появилось пиво с автомобильным названием «Жигули». Понимая, что название все же краденое, к нему мелким шрифтом приписали слово «барное», на случай, если автоваз схватит за руку и ткнет в нос патентом. В 2022 году в Москве на умершем заводе «Рено» начали выпускать китайские автомобили «Джак», наклеив на них имя «Москвич». А теперь Санкт-Петербургский холдинг «Объединенные пивоварни» начинает выпускать пиво «Москвич». К заводу они отношения не имеют и лишь хотят немного заработать на созвучии брендов и возможных перспективах китайских автомобилей. Неудачники завода «Москвич» в прошлом году тоже пытались зарегистрировать одноименное пиво, заодно и сидр с коктейлями. Не успели. Пиво «Москвич» придется кстати, как любой алкоголь, без которого в России жизни нет. По официальной статистике, страна пьет пиво больше, чем водки, в среднем по литру в неделю, включая младенцев, беременных женщин, стариков под капельницей. Потребление на душу населения в 2023 году составило 52,6 литра в год. Пока Россия спивается, Белоруссия в пищепром играет в более сытом секторе. Минский автомобильный завод, выпускающий грузовики и автобусы, где пиво и водка понятны, логичны, объяснимы, приступил к выпуску колбасы. Начал с сервелата «Милано», но быстро ощутил вкус и расширил модельный ряд. Колбаса эстонская ароматная, «Виладжо», краковская, «Брауншвейгская», довеском к «Самосвалу». В пищевую промышленность вступил и Минский тракторный завод, но у него номер построен на контрастах. Ни колбасы, ни пива, ни водки, ни шоколадок. Трактористы обзавелись собственным мороженым в вафельном стаканчике с трактором на этикетке. Прежде в мире самой известной автомобильной едой были немецкие сосиски «Карри-Вюрст» от «Фольксвагена», совсем немного томатный сок «Форд». Но было бы опрометчиво полагать, что у немцев только сосиски, зато у русских пиво, у белорусов колбаса, мороженое. Пиво «Мерседес-Бенц» можно купить по всему миру, включая жилые комплексы «Мерседес» в Америке, в Эмиратах, а также на стадионе «Мерседес-Бенц» в Алабаме. Также есть пиво «БМВ». И если в России заявка на пиво «Москвич» вызвала лицемерные обсуждения о пьющих водителях, неуместном сочетании алкоголя и управлении транспортным средством, то в остальном мире само собой разумеется, что пиво само в рот не льется, и у каждого владельца «Мерседеса» и «БМВ» есть возможность увернуться от пьянки. Кстати, французы, умеющие варить пиво не хуже немцев, предпочитают вино. Им понятнее сочетание изящного «Ситроена» и красного «Бордо». Традиция радовать вином владельца «Ситроена» у них довоенная, и на аукционах до сих пор появляются бутылки «Бордо», сопровождающие вывод на рынок модели «Таксион Аван» в 1934 году. Peugeot вино не делает. Но последние 200 лет выпускает открывалки и пробки для вина, вполне подходящие к бутылкам Citroën. Их можно и к русскому пиву приспособить. Мерседес закончил курортный роман и, слегка разочарованный, вернулся в семью. До него пляжную интрижку завершил Volkswagen и тоже вернулся. Электрификация модельного ряда оказалась краткосрочным увлечением. Вспыхнула, озарила, порадовала и погасла. Пора возвращаться к нормальному бензиновому мотору. Volkswagen заявил, что будущее за электричеством, но прошлое еще не закончилось, и вместо обещанной электрификации всего модельного ряда к 2030 году оплатил возврат времени вспять, выделив 60 миллиардов евро на разработку новейших бензиновых моторов. Теперь Mercedes решил, что ему некуда спешить, и пусть в 2035 году будущее настанет без него, а он аккуратно опоздает к намеченной дате, как это принято у другого титульного символа Германии – Deutsche Bahn, поезда которого по расписанию больше не ходят и даже на пригородных маршрутах опаздывают или не приходят вовсе. Разница в том, что Deutsche Bahn делает это без предупреждения, а Mercedes предупреждает, чтобы к 35 году его не ждали, и отныне начинает вкладывать деньги в разработку новейших бензиновых моторов. В нынешнем году инвестиции составят 14 миллиардов евро. В поддержку немцев изначально выступала Toyota, которая и не собиралась убиваться током и в открытую смеялась над Европарламентом, повелевшим человечеству рубить сук, на которых сидят. Toyota делает ставку на двигатели внутреннего сгорания. Недавно презентовала революционные бензиновые моторы объемом 1,5-2 литра и параллельно работает над водородной темой, предлагая заменить бензин водородом. Теперь на помощь пришел Лука де Мео, руководитель Рено. Для нас фирма Рено неуважаемая, поскольку не делает мерседесов и в России знакома по малолитражкам для бедняков. В нормальном мире Рено крупнейший игрок, весомый и уважаемый. Уровень общения руководителя Луки де Мео, президенты стран, генсек ООН, НАТО. Когда он говорит, остальные молчат. Лука де Мео написал письмо в Европу, в котором в самой изысканной манере объяснил Европарламенту, что если депутаты вздумали командовать восходом солнца, то мало написать постановление и потребовать от Гелиоса, Аполлона, Соло, Сауле, Айне, Сунны и прочих богов солнца безоговорочного исполнения. С Тимуром и его командой полагается выстраивать диалог и собственный каприз поддерживать внятными предложениями и обильным финансированием. Письмо в Европу написано на 13 языках и начинается с констатации очевидного – отсутствия целостной промышленной стратегии. Лука де Мео предлагает научиться отличать стратегию от регулирования. Он хочет, чтобы читатели его доклада почувствовали весомую разницу между стратегией и регулированием, и он считает, что законодатели слишком требовательны к последнему, и в этой связи пишет: «Сегодняшние европейские регулирующие органы думают, что все, что им нужно сделать, это поставить цель. Скажем, заставить нас всех продавать 100% электромобилей к 35 году. Вот цель, говорят они, и если вы ее не достигнете, мы оштрафуем вас на миллиарды. До свидания и удачи». Здравый смысл подсказывает, что сложные планы редко сохраняются много лет без изменений, и согласованная в 2022 году идея всеобщей электрификации не доживет в первозданном виде до 35 года. Провальные продажи электромобилей это подтверждают. Поэтому глупо настаивать на работе концернов себе во вред. Они бросились неразумно исполнять приказ и потерпели поражение. И если Европарламент все еще настаивает на своих требованиях, это означает, что он настаивает на банкротстве европейского автомобилестроения, занимающего 9% экономики ЕС. Лука де Мео считает, что обязанность Европарламента не только писать распоряжения, но и оказывать поддержку. То есть сделать что-нибудь полезное. Предложение Луки де Мео конкретно. Европарламент обязан поддержать тех, кто рискует, пытаясь достигнуть чужих и невыгодных целей. И приводит в пример китайский опыт. «В Китае награждают добродетельных и наказывают порочных», — говорит он. «Мы этого не делаем. Мы наказываем всех. Те, кто не соблюдает требования, подвергаются штрафу. Те, кто соблюдает, не получают ничего». Поэтому необходимо разделить неизбежные неприятности. Законодатель возьмет на себя финансовый риск, производитель – коммерческий. И не до 35 года, а до тех пор, пока боги солнца не согласятся повлиять на конъюнктуру и покупательские предпочтения населения. Европарламент считает, что завтра будет лучше, чем вчера. Лука де Мео полагает, что вчера было лучше, чем завтра. Раньше миром управляли умные, это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше. Жванецкий. 7 июля 24 года европейцам позволено быть тупее прежнего. Законодатели снимают с водителей обязанность быть нормальными. Электроника умнеет, водители глупеют. Прежде первостепенной обязанностью водителя было вовремя остановиться, чтобы никого не задавить. И не существовало приемлемого оправдания, позволяющего избежать ответственности за невыполнение. Что бы ни случилось, затормозить обязан. Хоть сам умри, никого убить не смеешь. 7 июля можно не напрягаться. Все новые автомобили в Европе будут тормозить сами. Им в обязательном порядке предписана система экстренного торможения. Теперь автомобиль остановиться обязан вне зависимости от обстоятельств, а водитель, ну уж как получится. Если блондинка за рулем не увидела, не успела, не среагировала, отныне виноват автомобиль. Водитель получил право на тупость. Автомобиль получил право стать умнее водителя. Работоспособной системы экстренного торможения не существует. Ее допиливают последние 10 лет, ставят как опцию, проверяют на живых, надувных, мертвых, но 100% результата не получили. Все время что-то мешает. В основном она работоспособна. И можно начинать хлопать в ладоши, а потом автомобиль сбивает макет. 7 июля – это не важно. Как есть. Законодатель ведь тоже не помнил за это время. Поэтому предписано верить, что электроника, даже несовершенная, со сбоями и недоработками, умнее блондинки. Следовательно, обязательно для всех новых автомобилей. Но с минувшего воскресенья с водителя сняли не только важнейшую обязанность тормозить. Ему позволено тупить в левом ряду. Официально это выглядит более гуманно. С 7 июля вся Европа покупает машины только с функцией уведомления о превышении скорости. Превышать нельзя и противно, поскольку функция – мерзкий звук, сверлящий мозги. Прежде тупить в левом ряду было опасно. Не каждый верил, что тупой в левом ряду – лишь законопослушный гражданин, соблюдающий правила дорожного движения, едущий по спидометру в полном соответствии с ограничением и знаками, могли и наказать. Теперь сон в левом ряду становится более легитимным, ведь если автомобиль новый, значит там вопит система, ее не переспорить, и это не повод подвинуться вправо. Но разгул тупости, разрешенный с 7 июля, ассистент движения задним ходом. Тупые правят миром, но не умеют сдавать назад. Если не освоил этот важнейший маневр, выбрасывай права, продавай машину, иди пешком. Но ведь это не гуманно. Возможно, что человек всего лишь тупой, а тупость надо поощрять и поддерживать. Поэтому если человек промахивается ложкой мимо рта, это не его проблема. Это проблема умного. Что конкретно сделано на уровне Европарламента для помощи таким людям? И законодатель поспешил на выручку. Теперь за раздавленное передвижение задним ходом собачку отвечает автомобиль. 3 собачки, 2 бабушки за 1 неделю? Срочно объявляйте отзывную кампанию. Машину надо лечить, а водителю выдайте подменную. Ему ведь ехать надо. Система предупреждения о выезде с выбранной полосы движения бестактно дергает руль. Она тоже не получилась удобной. Назойливо, нелогично, всегда не вовремя. Но для тупых и так сойдет. Они ведь не научились соблюдать разметку, им не дано. Они полоски на асфальте разглядывают как узор и не понимают, где тут крестики-нолики. 7 июля и не должны. Теперь соблюдать разметку полагается автомобилю. А водитель по-прежнему вправе не понимать, зачем полоски на асфальте. И еще одна обязательная 7 июля система – распознавание усталости. Та самая чашечка кофе, которую от водителя требует автомобиль. Когда машине надоедает долгое равномерное движение, она начинает развлекаться, отвлекая водителя от важного, и в том числе рисует пиктограмму с кофе. Систем, по-настоящему разобравшихся в человеческой усталости, не существует. Есть лишь электронные алгоритмы. У всех производителей они разные. Единому стандарту не подчиняются и под усталостью понимают каждое свое. Самое настойчивое среди всех – слежение за глазами водителя. Но у нее серьезный минус. Приводит к слепоте. В борьбе с усталостью водителя забыли про него самого. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Водитель грузовика. Человек угрюмый, нелюдимый, в дикой природе почти не встречается. Ареал его обитания – дорога с твердым покрытием, желательно с признаками цивилизации. Он куда-то неспешно едет, ему запрещено быстрее 90, иногда про него снимают фильмы. И долгие годы его пытаются отменить. Когда истерическое желание приспособить электромобиль к нормальной жизни натыкается на упрямство потребителей, берутся за водителей грузовиков, обещая совсем скоро их извести, заменив изобретениями человечества. Помимо этого, водители грузовика постоянно угнетают, притесняют, регулируют. Когда возникает идея навести порядок на дорогах, проще говоря, безнаказанно поглумиться, частников на легковушках стараются не трогать, отыгрываются на грузовиках. Поэтому транспортные реформы, программы безопасности, перспективные правила дорожного движения, бесполезные и беспощадные, достаются в основном профессиональным водителям на больших машинах и редко затрагивают остальных. И всякий раз возникает обещание, что вот-вот водитель грузовика вымрет за ненадобностью. Прогресс не остановить. Управление возьмет на себя компьютер. Беспилотники станут нормой. И живой человек за рулем не понадобится. И каждый производитель грузовиков считает обязательным показать свой беспилотник, заявить его дееспособность и отменить водителя. Даже КАМАЗ, не научившийся делать обычные машины, делает вид, что у него есть свой беспилотник. Его даже пару раз предъявляли для фотосессий, требовали верить. Подобный натиск дает результат. Водители не идут. По миру нехватка шоферов. Чем цивилизованнее страна, тем острее дефицит. Если профессию на днях отменят, зачем идти в автошколу? Проще остаться на диване. Поэтому каждая страна ведет статистику шоферской недостаточности и в панике требует мер дотаций, привилегий, принуждения. Достаньте откуда-нибудь водителей, поскольку работы много, работать некому. Не очень понимая, как вычислить нехватку, каждая страна впадает в панику по-своему. Но определенные цифры существуют. Германии не хватает около 60 тысяч шоферов. В Великобритании нужны примерно 100 тысяч. Франции не хватает где-то 43 тысячи, Италии 15 тысяч. Америке требуется 80 тысяч водителей. Но больше всего паника в Японии. Там нехватка приближается к отметке 172 800 человек. И страна, где автомобильным транспортом перевозится более 90% грузов, теряет рассудок. Японский прогноз. Через 5 лет треть грузов в стране не будет доставлена, что приведет к ущербу в 70 миллиардов долларов. Беспилотники еще не начались, водители уже закончились. Вроде бы заранее ясно, что надо делать японцам. Перестать истреблять водителей, заняться их искусственным выращиванием, а пока не распогодилось, завозить из-за границы. Но, во-первых, японцы последнее время плохо растут. В стране низкая рождаемость, и стариков с каждым годом больше, чем молодых, трудолюбивых, дееспособных. Во-вторых, приехать на работу в Японию сложно, почти невозможно. В-третьих, один раз все-таки попробовали завести китайцев. Выяснилось, что они не соответствуют трудолюбивой заявке в рекламе и, в отличие от статьи в Википедии, работать не умеют, не хотят и не собираются. Японцы предложили решение. Поскольку водителей больше не будет, искусственный разум все еще не похож на разум, беспилотники существуют только на картинках, остается придумать новый вид доставки, но такой, чтобы много и далеко. Поэтому в Японии построят ленточный конвейер длиной 500 километров. Вполне обычный, как в магазинах, аэропортах. То есть заново изобретать не понадобится. Достаточно растянуть существующее решение на невозможное расстояние. Тянуть ленту станут вдоль дорог, шоссейных и железнодорожных. Япония в длину около 3000 километров, то есть на всю страну затеи не хватит. Но хоть какую-то доставку обеспечить удастся. Поскольку задача не только выкрутиться, но и сэкономить, конвейер постараются сделать открытым. Ведь в Японии не воруют, и беззащитные грузы никто не украдет. Честность населения, эффективность полиции находятся на непонятном и недосягаемом для остального мира уровне. Но даже несмотря на техническую простоту воплощения, затея получается долгой и затратной. Строить начнут сейчас, но закончат только через 10 лет. Японская иена настолько смешная, что проект измеряется в миллиардах. Один японский миллиард составляет чуть больше 6 миллионов долларов. Каждый километр обойдется минимум в 42 миллиона долларов, максимум в 480 миллионов долларов. Затея с ленточным заменителем водителей выглядит беспрецедентно глупой. От Японии ждешь умных, технологичных решений, а не архаичного примитива. Но вместо дронов, вакуумного транспорта Илона Маска «Гиперлуп», давно обещанных беспилотников, страна образцового прогресса, высокоразвитой экономики и отменной автомобильной промышленности начинает строить несуразный ленточный транспортер образца 1857 года. Значит, чего-то очень важного про современную Японию мы не знаем. Вопросы, ответы, реплики. Наша с вами любимая. Дед Мороз. Выработка электричества будет там, где бедность. Электромобили будут ездить там, где богатство. Это всем понятно. Просто об этом не кричат с высоких трибун. Антон Антонов. Блистательная реплика. Нравится, не нравится, Жигули, моя красавица. Игорь Д. Аурус, аура. Походу, местечковые креативные управленцы помешаны на золоте. Только на выходе неизменно получается другая субстанция. Вадим Ершов. Всегда с удовольствием слушал Сергея еще на различных радиостанциях. Но в последнее время все чаще отмечаю его чрезмерную политизированность и однобокость подачи материала. Возможно, это требование хозяев его нового места работы. Например, восхищаясь рекламой и всей корпорацией «Вольво», случайно забывает упомянуть, что если бы не китайские деньги, Джили при поддержке китайского правительства, то сейчас бы мы лет 10 как только вспоминали бы, какая была прекрасная компания, отправившаяся следом за Саабом. Получается, про Китай или плохо, или ничего. Вадим, напомните мне, когда Джили купила грузовое подразделение Volvo Truck? Вадим, отмечаю вашу чрезмерную политизированность и однобокость подачи материала. Возможно, Вадим, это требование вашего хозяина? На сегодня все. До свидания.